Как и почему? Что? Дьявол всесилен, оказывается? Да. Его люди захватили власть и могут уже делать все, что угодно? Да. Какая глупость. Вот как и важно здесь и понять, каким же образом вдруг случилось это. Игумен Никон Воробьев говорил так, он же сам был очевидцем всех этих событий, говорил так, как будто сам ад выплеснул на землю. Вот что происходило. Почему же вдруг это случилось? Почему вдруг такой разгул сатанизма произошел на нашей православной Руси, над нашим православным народом? Что? Как? Как понять? Православие – государственная религия. Всюду храмы, сотни, тысячи храмов, монастырей, духовные школы, священство, монашество. На каждом перепутье стоят и поклонные кресты, и часовни. Вспоминается один случай, который нередко приходится приводить. Как в Византии однажды случился очередной переворот государственный, и там власть захватил один чрезвычайно жестокий просто военачальник, бессердечный. И он творил тоже ужасы, буквально ужасы, причем публичные ужасы, когда предавал казни самого императора, его детей и так далее. Один монах в ужасе от этого молился: «Господи, за что наш православный народ за что так страдает? Что такое, что за дьявол оказался во главе нашей православной империи?» Видимо, этот пустынник был святым человеком. Да уже хотя бы потому, что когда это описывает, говорит, всю ночь он молился. Потому что это было не просто понуждение к молитве, оно не мог не молиться, наблюдая эти ужасы. И под утро ему был голос. Голос, который привел его в недоумение. Действительно поразительный голос. Ответ ему: «Искал худшего, но не нашел». Монах упал на землю. Он был потрясен. Он говорил: «За что наш христианский православный народ, а здесь искал худшего, чем этот зверь?» И понял. Что он понял? «Прости меня, Господи, я смотрел на эти золотые купола, я смотрел на это множество церквей и храмов, на множество священства и монашества, на весь этот блеск православия, и совсем не посмотрел, и не видел, а что происходит в этих душах человеческих в это время». На это я не посмотрел, да и не мог я посмотреть по слепоте своей. А там что? А там? Оказывается, на всем этом блестящем внешнем уровне, оказывается, эти православные люди во многом жили как самые отъявленные язычники. Язычники. Христианского-то в душах человеческих было очень мало. Обряды-то все исполняли, храм-то все ходили, на исповедь подходили, отчет о проделанных грехах делали, причащались. И о чем жили? А жили чем? Даже и нравственно, в общем-то, были, может, ничего. Не убивали, может быть, не грабили. А все страсти, которые внутри души человеческой, где были? Получали свободу. Вы, может быть, помните библейскую историю, когда Аврааму явилось три ангела и сказали ему, что они пришли уничтожить Содом и Гоморру. Адам, конечно, был потрясен. Это же ужасно. Пять городов даже там, мы называем только два, их было пять целых. Так? И начал умолять старший них, господин, ну если там 50 праведников, ты, может, не уничтожишь? Говорит, нет, не уничтожу. А 45? И начинается это восточная типичная такая. 45, 40, 35, 30. А если 10, господин, не уничтожишь? Тот ответил, не уничтожу. И отошел. Разговор прекратил. Есть мера. Мера. Как говорят, человек израненный, обгоревший, и на грани, как будет жив или нет, есть какая-то мера. Перешла грань, и все, человек погибнет, не выносит. Так здесь не нашлось в этих городах 10 праведников, как мы помним, и они были уничтожены. Говорят, что на дне Мертвого моря там нашли действительно оплавленные буквально остатки каких-то, может быть, даже строений. К чему это приходится говорить? Какая же причина была той трагедии, которая произошла у нас в России в 17-м году? Началась, вернее, она. Началась даже раньше, но в 17-м уже начался ужас. А затем продолжалось десятки лет. Продолжался этот ужас. Это избиение. Это кровь и насилие. Какие же причины? С христианской точки зрения мы можем дать только даже... Ну, ясно, что было какое-то нарушение духовных законов нашим народом. В нашей церкви, значит, что-то такое было. Ясно же, потому что она носитель по идее, по своей, носитель духовности. То есть, что значит она? То есть, народ, который составляет, да, духовенство, монашество, миряне. Вот кто они. Неужели такое было состояние, что нас постигло такое? Давайте посмотрим кое-на-что. К сожалению, в наших исторических исследованиях не говорят об этом. Мельком что-то, но, к сожалению, на самое главное не обращаем внимания, а должно сказать... Народ, не осознавший причин бывших своих бедствий, не избежит будущих. И мы сейчас об этом рассуждаем не просто для того, чтобы вспомнить, узнать, почему произошло, и все. Совсем нет. Еще раз повторяю, народ, не осознавший причин своих бедствий, не избежит будущих. Значит, нам чрезвычайно важно знать, что же случилось и почему. Я сейчас буду зачитывать кое-что для того, чтобы мы могли действительно иметь уже представление в вполне определенные о том, в каком состоянии уже находился наш народ и наша церковь. Почему подошло наконец к этому? Оказывается, уже давно началось. Тот же Кириевский писал, это замечательный исследователь, очень объективный исследователь, обращаю ваше внимание, причем учеником был преподобного Макария Оптинского, у которого не было никакого негативизма, знаете ли, какой-то критики, суперкритики, ну что вы. Фактически это был один из святых мирян XIX века. И он уже называет. В XVI веке видим, что уважение к форме христианской жизни преобладает над уважением духа. В монастырях, сохранивших наружное благолепие, замечается упадок и строгость жизни. Оттуда появился, пишет он, Иван Грозный. Оттуда раскол 17 века, который до сих пор существует, вы знаете, старобрячество. Оттуда стремление к формам чужим и чуждому духу. Это он говорит о стремлении к Европе, европейской культуре, европейским началам жизни, европейским, если хотите, даже религиозным каким-то верованием. Интересно. То, что он писал, это совсем не единичный голос. Он просто указывает на историю, что уже начало XVI века. Верно, верно. Кстати, в самом начале XVI века уже история отмечает, как в самом начале, на первых соборах даже, 1503-505 годов, уже начались дискуссии, которые впоследствии были охарактеризованы как дискуссии нестяжателей и нового, так сказать, направления. Какого? Нил Сорский говорил, монашество должно жить только своим трудом. В монастырях не должно быть ничего, ни золота, ни серебра, никаких украшений. Все должно быть строго. Сама одежда, свои облачения, сам внешний вид, внутренний, все должно отвечать было строгости, то есть действительно отречению от всякого мирского блеска, от всего этого. На это ему Иосиф Волоцкий, которых стали по его имени называть иосифляне, отвечал: «Нил, как ты ошибаешься? Если монастыри будут жить, монахи, своим трудом, если у них будет такая бедность и скромность, кто же из бояр тогда пойдет в монахи? Никто не пойдет. А если не будет бояр, откуда у нас тогда епископы? А если не будет епископов, значит, не будет и церкви. Ты что же это выступаешь? Правда логично?» Нил Сорский выступал за то монашество, которое изначало было. И вы помните, уходили в пустыни, подвязались. Ничего, конечно, не имели. Ну что вы? Иосиф Волоцкий как раз уже стал на другой путь, хотя сам действительно вел святую жизнь. Но вот это направление решительно победило. Приведу хотя бы один факт, к чему она привела. Один. Их множество. Когда Екатерина II изымала у монастырей, много чего изымала, земли, крестьян, только вот в этой нашей лавре, в которой мы находимся, было изъято 106 тысяч крепостных крестьян. Монастыря и крестьяне? Это что такое? Это направление, то есть мирское направление, или то, что называется омерщение, да, оно, конечно, развивалось и развивалось. К чему оно привело? Преподобный Серафим Саровский в одной из бесед говорил: мы в настоящее время, кстати, он скончался в 1833 году. Он говорил: мы в настоящее время по нашей почти всеобщей холодности к вере святой дошли, что под предлогом просвещения зашли в тьму неведения. Что это за просвещение? Это очень интересное явление. Но для того, чтобы, по крайней мере, видели, как характеризовали не кто-нибудь, не богословы, учтите, не историки светские, не историки церковные, нет, нет, я вам приведу только высказывания святых и преподобных, и действительно великих людей, чтобы посмотрели, как они характеризовали духовное состояние нашего народа, нашей церкви. Преподобный Макарий Оптинский скончался в 1860 году. Что, знаете, он писал? «Сердце обливается кровью при рассуждении о любезном Отечестве России, нашей Матушке. Юное поколение питается не мляком учения Церкви, а каким-то иноземным, мутным, ядовитым заражается духом. И долго ли это продолжится? Иноземным. Феофан Затворник писал, между прочим, еще одно-два поколения – и нашего православия не будет. Он скончался в 1794 году. Прошло только полтора поколения, и наступила революция. И вы знаете, что случилось с церковью и со всем, что в ней. И знаете, Брянчанинов писал о церкви, о монашестве, о нашей церкви. Состарившееся, изветшавшее древо нередко бывает украшено густым покровом зеленых листьев. Еще выражало себя объемистым стволом крепость и здравие. Но внутренность его уже истлела. Первая буря сломит его. О монашестве я писал вам, что оно доживает в России, да и повсюду, данный ему срок. Отживает оно век свой вместе с христианством. Восстановления не ожидаю. Почему? Обратите внимание. Потеряно правильное понятие об умном делании. Вы сейчас заведите разговор об умном делании. Скажете, ты что, чокнулся, что ли? Какое тебе умное делание? Умное делание. Смех. Да, потеряно правильное понятие об умном делании, то есть о молитве. Правильной молитве, а не просто молитве. Прежде оно было очень распространено и между народом, в народе даже, еще не подвергшимся влиянию Запада. Теперь все искоренилось. Обращаю ваше внимание, все время речь идет о влиянии, тлетворном влиянии Запада, потому что там действительно произошло страшнейшее омерщение всей жизни, но в результате чего? Омерщение самой церкви католической, от которой затем отделилась, ну, в общем-то, законно рожденное чадо – протестантизм. Даже более того, Брянчанинов пишет: «Важные приметы кончины монашества – повсеместное оставление внутреннего делания и удовлетворение себя наружностью на показ. За такое жительство, чуждое внутреннего делания, всего единого средства к общению с Богом, человеки являются непотребными для Бога, как Бог объявил это допотопным прогрессистам. Это до потопа. Однако оставил им еще 120 лет ожидания. 120 лет ничего не дали. И наступил потоп. Сколько лет оставалось нам до потопа? Меньше. Научились ли мы? И произошел потоп 1917 года. Что пишет он о духовных школах, об академии, семинарии? Науки есть, академии есть, есть кандидаты, магистры, доктора богословия. А случись с этим богословом какая напасть? И оказывается, что у него даже веры нет, не только богословия. Слышите, пишет, о нас, о богословах, дореволюционной школы. Слышите, о блестящих академиях того времени. Даже веры нет, не только богословия. И пишет прямо, я встречал таких. Доктор богословия осомневается, был ли на земле Христос, не выдумка ли это. Какого света ожидать от этой тьмы? Преподобный Варсонофий Оптинский, замечательный подвижник, конечно, говорил, смотрите, в семинариях духовных и академиях какое неверие. Когда читаешь, просто диву даешься. В академиях, семинариях какое неверие, нигилизм, мертвечина. А все потому, что только одна зубрежка, без чувства и смысла. И дальше послушайте его слова. Революция в России произошла из семинарии. Мы сейчас все говорили о законе духовном, который определяет все направления жизни. Революция произошла из семинарии. Там, где должен быть источник истинной веры, истинной жизни. И если его нет, напоминаю опять притчу, возвратился, пришел, место чисто, выметено, убрано и не занято. Берет с собой тогда семь злейших себя и водворяется в душе той. И бывает для той души последнее хуже первого. Вениамин Федченко, митрополит, который окончил нашу академию до революции, конечно, да, прям писал, у нас, семинаристов, укоренилось убеждение, что если кто умный, преподаватель, например, тот неверующий. И когда заболел один у них там достаточно молодой преподаватель, и они пошли навестить его, и за чашкой чая несколько их человек разговорились, они пришли в полное недоумение. Этот блестящий преподаватель оказался верующим. Пишет, мы были потрясены. Как? Вы слышите? Убеждение какое! А когда его назначили в Санкт-Петербургскую духовную академию, инспектором академии, то он написал следующее. Это в 1911 году. Я говорю об атмосфере предшествующей революции. Я вам зачитаю. «Я по вступлении в должность захотел вывести, чтобы...» Не удивляйтесь. Не курили в спальнях, в духовной семинарии. От табака к утру воздух был отвратительный. Но семинаристы, ему ответ на это, устроили бунт. Утром я увидел следы этого бунта. Ручки из дверей были вывернуты, лампады разбиты, все прокурено. На обеде семинаристы устроили мне демонстрацию. Кричали, свистели, мычали, блеяли. Остановить их я не мог. Это он пишет в своей книге, замечательная книга о монашестве. Вообще замечательный, просто святой человек, Вениамин Федченко. Вы слышите? Это в духовных школах. Это в духовных школах. Кстати, большинство руководителей революции или учились, или окончили духовные семинарии. А действительно, злейшим безбожником может быть, конечно, тот, который уже познакомится с богословием. Там он может использовать этот материал для своей пропаганды, что, кстати, и имело место. Отец Павел Флоренский, всем известный, конечно, человек, писал, что о православии, о нашем, писали мало. В журналах писалось небрежно, кое о чем. А если вы откроете хотя бы наш богословский вестник, журнал Академии дореволюционный, вы будете очень удивлены, когда посмотрите хотя бы просто на подстрочник цитаты на одних иностранных авторов. Кое-что есть, но в основном, как говорят, немцы, немцы и немцы. Поэтому Бердяев, кстати, касаясь, когда он написал, кстати, хорошую работу о Хомякове, хотя в основном-то он сам так, дрянь, да. Но был прав, когда писал: «Русское школьное богословие, схоластическое по духу, в сущности не было православным, не выражало религиозного опыта православного Востока». Ну, еще немножко, еще немножко. Иоанн Кронштадтский, этот светоч, так сказать, нашей жизни, что он писал? Когда в 1905 году царь дал свободы, свободу печати, свободу всем религиозным исповеданиям, но русская церковь так и осталась ведомством, собор собрать он запретил, не разрешил. Святитель Иларион Троицкий с горечью писал: «Боже мой, что же такое? Все исповедания имеют право созывать соборы, выбирать себе главу. Один только патриарший трон в Успенском соборе Кремля остается пустым. И до какого же это времени?» А Иоанн Кронштадтский в 1908 году писал: «Свобода печати, печати всякой, сделала то, что Священное Писание, книги богослужебные, святоотеческие писания пренебрегаются. Все дадут ответ Богу за потворство. Всякое царство, цитирует он Евангелие от Матфея, разделившееся в себе, опустеет. И всякий город или дом не устоит». И дальше он пишет, Иоанн Кронштадтский: «Если в России так пойдут дела, и безбожники-анархисты не будут подвергнуты каре закона, и если Россия не очистится от множества плевел, то она опустеет за свое безбожие и за свои беззакония». Что пишет-то? Как? Наш православный народ свое безбожие, свое беззаконие? И дальше еще пишет: «Земное отечество страдает за грехи царя и народа, за маловерие и недальновидность царя, за его потворство, неверию и богохульство Льва Толстого и всего так называемого образованного мира министров, чиновников, офицеров, учащегося юношества. Молись Богу кровавыми слезами об общем безверии и развращение России. И молится: Господи, да воспрянет спящий царь, переставший действовать властью своею. Приведу еще одну цитату, по-моему, и так достаточно, но все-таки. Священномученика, причислен тоже к лику святых, Серафима Чичагова, который писал в 1910 году. Я привожу все, что было, какова обстановка была. Пишет он так. «Перед глазами ежедневная картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняла свое положение. Все то же пьянство, и дальше он говорит, и прочие вещи, не хочу даже зачитывать. Все то же. Последние верующие содрогаются от развращения и богохульств, и бесчувствия нашего духовенства. И еще немного сектантство возьмет верх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Еще год, и не будет даже простого народа около нас. Что же может быть с государством? Оно погибнет вместе с нами. Теперь уже безразлично, какой синод, какие прокуроры, какие семинарии и академии, все охвачено агонией и смертью. Наша приближается. 910 год. Вот мы с вами говорили, что дух определяет свои формы. Вспоминали, как молился этот монах Византии. За что же, Господи, почему так? Вот, оказывается, какая была у нас духовная атмосфера. Солженицын Александр Исаевич писал, все уже были против. Все. Все было буквально, вся психология разрушена. Православие подверглось просто презрению. Кроме простого народа. Кроме простого народа, который еще, и вот это Серафим Чичагов писал, еще год, ах, нет, здесь, он писал, что еще народ только наш, благодаря своей простоте, своей простой вере, и не рассуждая, еще он тянется, но скоро и он поймет, и мы останемся ни с чем. Вот что такое закон, дух творит себе формы. Не Бог это творит. Бог создал мир и создал законы, законы, которые исходят от Него, законы, нарушение которых очень опасно. Есть человек, обрезал палец, и ничего. А есть заражение крови. У одного и тяжелая рана, и выжил. А у другого и небольшая, не выдержал. Мы не знаем, как действуют эти законы в отношении каждого человека, каждого народа, каждого общества. Но знаем другое, что нарушение закона, природных законов нашего существования, знаем, чем это грозит. Нельзя пить кислоту вместо воды. Нельзя вместо стула сидеть на раскаленной сковородке. Это мы знаем? Знаем. Во что это выльется, можем предполагать вполне. Вот и здесь, когда мы говорим о причинах духовной катастрофы, именно духовная катастрофа-то произошла. О, если бы это были катастрофы внешние, духовные, разрушение, вот оно где оказывается. Архиепископ Лука Войно-Синецкий, да, поэтому призывал в одном из своих указов. Неужели мы не опомнимся? Неужели мы опять повторим эту предреволюционную ситуацию? Неужели опять будем так же себя вести? Обращается он к своему духовенству, к крымскому. Да-да. Опомнитесь! Все то, о чем мы слышали, это есть не что иное, не просто как описание того, что было. Нет, нет. Избави Бог, чтобы мы, не помня этого, пошли опять по той же дороге и попали в огонь и болото. Это непременно будет, если не опомнимся. Вот какие были духовные причины катастрофы 1917 года. Это они, я бы сказал, великий учитель всем нам, всему нашему народу. Как было бы хорошо, если бы все, по крайней мере, знали, каково духовное состояние и что оно определило, а не эти только внешние, там, шпионы, агенты, предатели, масоны и кто только нет. Все вот они, но мы-то, я-то не такой же. Мы-то не такие, ай-яй-яй, детский сад какой. Вся причина в духовном состоянии, оно является определяющим началом. И дай Бог, чтобы действительно наш народ это понял и обратился именно к духовной жизни, а не просто внешней скорлупе церкви, просто к внешней. Свечку передать через левое плечо нельзя, теперь через правое, пожалуйста. Дай Бог, чтобы мы обратились к этому. Тогда я думаю, что Господь избавит и наш народ от какого-то повторного такого события, как избавил Ниневию покаявшуюся. Ну, спасибо вам. Спасибо за внимание.
Алексей, очень много вопросов. Пожалуйста, если кто-то хочет задать вопрос в микрофон, подходите к микрофону. Мы будем тогда чередовать один вопрос из тех, которые вы написали, и один из тех, кто вот хочет подойти, задать его лично. Алексей Ильич, насколько мы сейчас близки к событиям 1917 года? Может ли это повториться в наше время? И как вести себя православному, если это повторится?
Ой, спасибо, что вы такого высокого мнения обо мне. Я всех вижу духовное состояние. Ну что вы, ну что вы, умолчим. Умолчим почему? Не потому, что надо замазывать болячки, а потому, что мы достаточно видим, очень много видим. И об этом говорить еще вслух, да много, просто даже не хочется. Мы должны оберегаться всячески, насколько можно. Прежде всего, в личном плане. Потому что на других указывать, ой, как легко. Вот они такие-то, и сякие-то. От президента до патриарха, до епископа, до начальника, до соседа. Все вокруг меня виноваты, один я только чистый голубок. Вот зачем надо следить, постараться самим, самих себе. Будем помнить слова Кириевского, что одна нравственная победа имеет это торжество для всего нашего народа. Вот это нужно помнить.
Алексей Ильич, скажите, пожалуйста, как простить другого человека?
Так просто это не может произойти. Так же, как вы мне скажете, как поднять 100 килограмм двумя руками вверх. Ну, вам скажут как. Спросите тренера, он скажет, ну что ж, начнем с 4 килограмм, с 10 килограмм. Так и здесь тоже. Для того, чтобы совершить это, надо начать понуждать себя. Первое. Вот будет послезавтра, прощенное воскресенье. Давайте хоть с понуждением себя, хотя бы вопреки нашей души и нашему сердцу, потому что это такая дрянь же он. Вы же понимаете, какая дрянь? Я же хороший, а он дрянь. Понимаете? И спросить прощения. Ну, хотя бы с понуждением. Начать хотя бы с языка. Что языком. Надо же понять, в конце концов, что все наши нестроения и та вражда, которая часто возникает, ведь она обусловлена вовсе не тем, с кем я повздорил. Нет такого. Всегда виноват и я. Причем учтите, что говорит наш лукавый разум. Я в этом случае не виноват, а виноват он. Верно? А в тех случаях? Ой, я ничего не помню. Когда я был виноват, я не помню. А вот здесь, ух, негодяй, он. О, как полезно вспоминать это. И именно помня это, Бог простит тебя. Может, и меня Бог простит тогда за эти вещи. Поэтому начинается с понуждения. Понуждение, вот видите, хотя бы вот церковь установила этот день воскресный, прощенное воскресенье. Это уже хоть маленький шаг, но уже. Но и нужно постараться вспоминать свои гадости. Простите меня за такое слово. Может быть, тогда мы увидев в себе эту дрянь, может быть, с большим великодушием отнесемся и к ошибкам других людей и скажем: «Господи, прости меня и его». Я думаю, что вот так нужно подходить к этому разумно, а не бездумно.
Как узнать, почувствовать, увидеть волю Божию?
И не вздумаем лезть в ум Божий. Господи, дай, открой-ка мне твою волю. Ай-яй-яй. Это для чего докатиться? Да вы даже к своему начальнику не добьетесь. У него некогда очередь, чтобы узнать его волю. Воля Божия нам открыта. Слышите? Открыта воля Божия нам. А вот захотим ли мы поступать по ней, это вопрос другой. Мы хотим узнать, как ехать туда или не ехать, да. Ходить или не ходить, сказать или не сказать. Уже касаемся вот этих отдельных точечек. Но закон совсем другое говорит. Если ты, человек, постараешься поступать в каждом случае по совести и разуму, это будет исполнение воли Божьей. Потому что Господь видит на сердце твое, да. Вот ты видишь, я считаю, Господи, я знаю, что я безумный, но я считаю, что поступить нужно вот так, правильно, по совести. Вот мой ум, моя совесть говорит, все, поступаешь по воле Божией. Вот что такое по воле Божией поступить. И если даже я в данном случае допустил ошибку, а это запросто может быть, Господь тогда исправит, видя искренность моего намерения, моей души. А если будем лезть в ум Божий, ну-ка, Господи, скажи-ка свою волю, то мы во веки веков никогда не исполним воли Божией. Повторяю, Его воля в том, чтобы мы поступали по совести и нашему, пусть глупому, но рассуждению, но совестному рассуждению, а не лукавому, потому что мы очень умеем это здорово лукавить. Вот так.